Сегодня мы, иншалла, продолжим и закончим наш цикл лекций, которые мы назвали «Ученые ислама и их бедность». Цикл лекций, который мы основали на материалах лекции шейха Саида, Мухаммада Саида Расляна, хафазахуллах. И надеюсь на то, что каждый получит из этого пользу для себя, хотя бы в чем-то, посмотрев на пример жизни наших праведных предков. На этой лекции мы, иншалла, закончим этот цикл. Но она будет касаться сегодня не только о положении ученых, их материального, их жизни, но и того, как эти люди получали свои знания. А также мы затронем, иншаллах, частично то, как эти люди получали свои знания, с чего все начиналось и как они достигли этих степеней. Поэтому наши праведные ученые, рахматуллахи алейхим джамиа, сказали известную фразу: «Аль-альму ля ю'тыка ба'да», знание никогда не отдаст тебе кусок себя до тех пор, пока ты не отдашь этому знанию себя целиком. То есть знание не даст тебе кусочек себя до тех пор, пока ты не отдашь ему знанию себя целиком. И они были в этом правы, потому что человек до тех пор, пока не начнет искренне стремиться к получению знаний, и до тех пор, пока его желание не будет стоять выше всех остальных желаний и страстей, он не достигнет этой степени. И поэтому приводится, что Абу Ахмад, Наср ибн Ахмад ас-Самарканди, один из великих ученых, сказал: «Ля яналю хазаль ильм, илля ман аталат дуканугу, ва харабат бустану». Никто никогда не достигнет это знание до тех пор, пока его магазин не закроется, его лавка, его торговое место не закроется, его сад будет разрушен, у хаджара ихванаху, и не расстанется со своими братьями, у амата акрабу ахлихи фалям яшад джаназатахум, и самые близкие из его родственников умрут, и он не будет присутствовать на их похоронах. То есть, что сказал ибн Ахмад ас-Самарканди? Никто не достигнет этого знания до тех пор, пока его торговая точка не закроется, его сад придет в упадок, он останется со своими братьями, и он не будет присутствовать на похоронах своих ближайших родственников. И это высказывание этого ученого приводит Аль-Хатиб Аль-Багдади. И именно про это высказывание сказал ибн Аль-Джама: даже если в этом высказывании есть крайность, даже если в этом высказывании есть крайность, то все равно общая цель этого высказывания Абу Ахмада была в том, что человек должен собрать для получения знаний сердце и мысли воедино. Именно поэтому ибн Джама указывал своим студентам на то, чтобы они занимались тем, что легче было того приказа, который давал Абу Ахмад. Он им говорил: покрасьте свою одежду, чтобы мысли о том, как ее постирать, не отвлекало вас от получения знаний. Покрасьте свою одежду, имеется в виду покрасить тот цвет, на фоне которого не был бы заметен песок. Не был бы заметен песок и пыль. Покрасьте свою одежду до тех пор, чтобы она не отвлекала вас от получения знаний. И Шуаба ибн Хаджадж, Аль-Васитый, сказал... Про него сказал его ученик Абуль-Каттан. Он сказал: одежда, халат Шуабы, его цвет был подобен песку. То есть цвет халата Шуабы ибн Хаджаджа Аль-Васити был подобен цвету песка. Почему? Потому что, чтобы это не отвлекало его от получения знаний. Потому что нет сомнения в том, что одежда ученых была чистой. От наджасы и тому подобных вещей. Но в то время... И по сей день существуют песчаные бури. Существует то, что человек сидит на песке, и одежда пропитывается этой пылью. И если же она белая, то у человека все равно возникают мысли о том, чтобы помыть ее, простирать и тому подобное. И это может отвлекать человека от получения знаний, может отвлекать его от более больших свершений. Да, нет сомнения в том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о том, что лучшая одежда для мужчин – это белая. Лучшая одежда для мужчин – это белая, чтобы носили ее и в ней же хоронили своих умерших. То, что касается женщин, то для них нет сомнения в том, что одежда должна быть темного цвета. Черного или темного цвета – это лучше, чтобы они не выделялись на остальном фоне. И как мы знаем, то есть одежда у многих ученых была именно этого цвета, для того, чтобы это не отвлекало их от получения знаний и не отвлекало их от преподаваний. Предводитель многих ученых, предводитель всех даже ученых ислама, Абдулла ибн Аббас, который родился за 3 года до хиджры и был вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, несколько лет до тех пор, пока он не скончался. А человек, который начал свой путь, будучи еще мальчиком, именно про него сказал Аль-Хаким в своей книге Аль-Мустадрак, ибн Абдельбар, привели историю. Они сказали, Абдулла ибн Аббас сказал, когда скончался посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, я был подростком. Я был подростком из числа ансаров, из числа жителей Медины. И вместе, и со мной был один из юношей из числа жителей Медины. И в один из моментов, когда пророк сам уже скончался, и все пришло, то есть все люди успокоились, Абдулла ибн Аббас сказал, я сказал этому ансару, этому молодому мединцу, давай отправимся к сподвижникам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и будем учиться у них. Потому что их сейчас огромное количество. И этот молодой человек из числа ансаров сказал, я удивляюсь тебя, о ибн Аббас, неужели ты думаешь о том, что люди будут нуждаться в тебе, тогда, когда сейчас существует огромное количество сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И Абдулла ибн Аббас сказал, я оставил его. Оставил, расстался с этим человеком по причине этого высказывания. То есть человек на основе своего джагля решил о том, что зачем получать знания, тогда, когда есть ученые. Зачем получать знания, тогда, когда есть ученые. И Абдулла ибн Аббас расстался по причине этого высказывания. Он сказал, я оставил его и отправился получать знания. Я следовал за сподвижниками пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И я приходил к людям, стремясь записать от них хадис. И если я находил кого-то из сподвижников, ридуанулахи алейхи, а во время кайлюля, во время сна после зухра, то я садился рядом с его домом, дожидаясь его. Я сидел, и ветер бросал песок мне в лицо. Я закрывался плащом и сидел, дожидался до тех пор, пока он не выйдет. И когда этот человек выходил, он спрашивал меня, что с тобой? О, племянник пророка, о, двоюродный брат пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если бы ты сказал мне, что ты нуждаешься в том, что хочешь от меня что-то записать, я бы сам пришел к тебе. И это была нравственность сподвижников, которые обращались к юноше, к мальчику и говорили, ты же двоюродный брат пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Его дядя, его отец Аббас был кем? Дядей пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому они говорили, о, двоюродный брат пророка, если бы ты нам сообщил про то, что ты нуждаешься в нас, мы бы пришли к тебе, чтобы сообщить тебе то, что ты хочешь. И Абдулла ибн Аббас именно таким образом получал свои знания. До тех пор, пока люди сами не выходили, он не тревожил их. И он сказал, если бы я мог, захотел бы, я бы разбудил их в этот момент. Но я дожидался их для того, чтобы почтить ту степень сподвижничества и ту степень знаний, которыми они обладали. То же, что касается того юноши из ансаров, которого оставил Абдулла ибн Аббас, то он сказал, прошли десятилетия. И когда этот человек увидел то, что сподвижники, многие из них, большинство из них скончалось, и знание сосредоточилось у тех людей, которые во времена сподвижников были мальчиками. Анас ибн Малик, Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Аббас, Абдулла ибн Масуд и многие другие, когда он, этот юноша, с которым расстался ибн Аббас, увидел то, что они стали центрами знаний, он сказал, «Субханаллах, этот мой друг был намного грамотнее меня». Он был намного грамотнее меня, потому что сейчас подвижники умерли, и остались именно они, те люди, которые получали знания. И эта преемственность продолжалась. Сподвижники, затем табиаины, затем поколение после табиаинов. Самые лучшие поколения, о которых говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Среди ученых также Ата ибн Аби Рабах, один из величайших ученых среди табиаинов. Ата ибн Аби Рабах аль-Ямани аль-Макки. Человек родился в 27 году по хиджри в городе Джанет и скончался в Мекке в 115 году по хиджри. Был одним из величайших ученых среди табиаинов, который получил звание шейхуль-Харам, ученый территории Харама. Именно про него сказал ибн Джаридж. Мечеть была постелью Ата 20 лет. Мечеть была постелью Ата 20 лет. Исмаил ибн Умейя сказал, Ата молчал. В большинстве своем случаев Ата молчал. Почему? Потому что пророк сам сказал, все слова, которые произносит сын Адама, будут засчитаны ему в судный день. То есть Аллах спросит с него за эти слова. И мы, иншаллах, вернемся к этой теме и рассмотрим ее. Но, как мы знаем, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна раджу ля такалляму бикали маляя рабиха баасан». Поистине человек может говорить теми словами, в которых не видит ничего плохого. «Юльха финнари сабаина халифан». И за них он будет брошен в ад и будет лететь до дна ада в течение 70 осеней, в течение 70 лет. За одно лишь только слово. Поэтому, как сказал Исмаил ибн Умайя, Ата в большинстве своем случаев молчал. И когда же он говорил, продолжил Исмаил ибн Умайя, если же Ата говорил что-то, то нам казалось то, что ему помогают сами ангелы в его словах. Хуйля илейна аннаху муайят. То есть нам казалось то, что ему помогает. Помогают свыше, помогают ангелы. Аллаху алим, это, конечно же, было мнение его учеников. То, что касается Ата ибн Аби Рабаха, человек достиг степени ученого, человек достиг степени той, которую вряд ли кто-то из нынешних поколений сможет когда-то достичь. Несмотря на то, что Ата, кто он был такой? Он был смуглым, он был сильный, черной кожи, сильно черного оттенка кожи. Кроме того, он был кривой на один глаз. То есть у него один глаз не видел вообще. Он был одноглазым. А Афтас, как сказали про него ученые, с приплюснутым носом. Его часть тела была парализованной. Одна из частей его тела была парализованной. А-радж. Его нога не работала. То есть наполовину его тела было парализовано. Сумма-умия. И под конец его жизни, когда он уже постарел, он ослеп полностью. Человек, в котором собрались воедино 6 телесных недостатков. Фасубханаллах, если эти недостатки, один из них, два или же несколько, даже один из них соберутся в ком-то из нас, человеку этого будет достаточно для того, чтобы пытаться оправдать себя и говорить о том, что да ладно, мне уже достаточно этого испытания от Аллаха, чтобы получать знания. Но не таков был Ата ибн Аби Рабах. Человек, в котором собрались 6 телесных недостатков, 6 испытаний от Аллаха. И несмотря на это, он продолжал учиться и продолжал обучать людей до тех пор, пока не скончался. Человек, который совершил хадж за свою жизнь больше, чем 70 раз. Человек, который совершил хадж за свою жизнь больше, чем 70 раз. В один из моментов, когда хадж совершал сам халиф Сулейман ибн Абдель-Малик, во время этого хаджа между ним и между теми, кто совершал хадж, произошло ряд разногласий по поводу того, как совершать те или иные обряды. И тогда он стал спрашивать про того, кто сможет подсказать ему правильность совершения хаджа. И, конечно же, ему указали на Ата ибн Аби Рабаха, потому что человек совершил хадж больше, чем 70 раз. И кто, кроме него, кроме шейхуль-Харам, кроме человека, кроме ученого Харама, человека, ученого территории Харама, кто мог лучше знать все правила и обряды хаджа? И тогда Сулейману указали на него, и Сулейман, халиф, и со своими двумя сыновьями отправился к Ата ибн Аби Рабаху. Когда они пришли в мечеть, они увидели то, что Ата читает намаз, то, что Ата совершает намаз. И они сели дожидаться его, но Ата удлинил свой намаз, затянул его настолько, что те устали дожидаться. И когда же он закончил и дал салям, а Сулейман, сидя рядом с ним, стал спрашивать его, И Аппа ответил ему, но, субханаллах, даже не повернулся. Отвечал к нему через плечо, отвечал к нему, когда тот сидел к нему, обратившись к нему спиною. То есть Ато даже не повернулся лицом к Сулейману ибн Абдуль-Малику, к халифу, сидел, повернувшись к нему спиною. И даже не сказал ему, «Окуд, сядь рядом со мною», не поднялся к нему. И когда Сулейман ибн Абдуль-Малик, халиф, получил ответы на свои вопросы, он поднялся вместе со своими сыновьями, и когда они вышли из мечети, он сказал своим детям, «О, мои сыновья, никогда не пренебрегайте получением знаний. Никогда не пренебрегайте получением знаний, потому что я никогда не забуду наше унижение перед этим рабом. Потому что я никогда не забуду наше унижение, как халифа, перед этим рабом». И это был ахляк, нравственность великих ученых. Если взять же наше положение сегодня, то любой правитель, позвав к себе кого-то из ученых, кого-то из тех имамов, позвав кого-то из тех людей, которые представляют ислам, то, конечно же, они отвечают тут же на их зов. И не таковы были те ученые древности, которые уже прошли. А то ибн Аби Рабах мог достичь большего. Почему постель? Постелью ему была территория мечети. Человек мог жить лучше всех остальных, но он предпочитал то, чтобы отправиться в Ахира и встретиться с Аллахом так, чтобы не отвечать за свои поступки, которые были бы греховными. И Сулейман ибн Абдуль-Малик, когда вышел, сказал своим сыновьям известную фразу: «Никогда не забывайте о получении знаний, не пренебрегайте этим, потому что я никогда не забуду наше унижение перед этим рабом». И рабом он имел в виду то, что Ато ибн Аби Рабах, он был по своей родословной эфиопцам, то есть его отец, его предки были из Эфиопии, и они считались у арабов вообще как на положении рабов, потому что и Беляль, и многие другие из подвижников, те, которые были чернокожими, то они в своем основе, конечно же, были рабами во времена Курейша, во времена правления тех времен до пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Имам ад-Дарими сказал, мне сообщил Марван ибн аль-Хакам, от Лейса ибн Саада и ибн Шихаба Зухри, который сказал о том, что ибн Шихаб Зухри рассказывал людям хадисы после Айша вплоть до наступления фаджра, сидя в мечети. И люди забывали обо всем, когда ученые рассказывали им хадисы. Мугира ибн Мехсам ад-Дибби, Абу Хишам аль-Куфи и Шааби, Ибрахим ан-Нахаи сказали, от Фудейля ибн Вазвана передается, он сказал, мы сидели вместе с Мугирой и другими учеными, вспоминали про фикх и про хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, до тех пор, пока после Айша, то есть садились после Айша, и сидели вплоть до того момента, когда наступал азан на фаджр. То есть люди сидели в мечетях и вспоминали хадисы, вспоминали про фикх, говорили про религию Аллаха до тех пор, пока не наступало время фаджа, не задумываясь больше ни о чем. И если мы спросим, какова же разница? Мы сейчас сидим до утра, и они сидели до утра. В чем же разница между ними? То разница между ними и нами, как разница между небом и землей. Те люди сидели и вспоминали про хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Люди сидели и вспоминали про религию Аллаха. То, что касается нашего положения, то мы сидим и вспоминаем про то, как кто, кого, что сделал, про совершаем гиба за спинами других братьев, рассказываем то, что остальным не понравилось бы, проводим время в пустоте. И это разница между ними и нами. Они не спали по ночам, и некоторые из нас не спят по ночам. Но разница между этими и теми людьми настолько огромна, что про нее лучше даже и не говорить. Про Исмаиля ибн Айяша передается то, что его сосед сказал, когда он просыпался ночью и смотрел на дом своего соседа Исмаиля ибн Айяша, он сказал, то есть этот ученый зажигал свет, просыпался, зажигал свет, садился, что-то делал, потом снова выключал свет, тушил светильник, ложился спать, потом опять просыпался, включал, зажигал лампу, потом снова тушил ее, потом опять ложился спать. И когда он спросил у своего соседа, у Ибн Аяша, почему он это делает, в чем причина, то он ответил ему: я ложусь спать, и когда начинают засыпать в полудреме, бывает вспоминать какой-то хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то он сказал: Исмаиль ибн Аяш, я просыпаюсь для того, чтобы записать его, после этого я снова возвращаюсь спать, и бывает, что снова вспоминаю что-то и просыпаюсь для того, чтобы опять-таки записать этот хадис, чтобы не забыть его. Али ибн Аль-Хасан ибн Аш-Шакик сказал: однажды с Абдуллой ибн Аль-Мубараком мы поднялись в темную холодную ночь после Айша. Когда закончилось время Айша, мы вышли с ним из мечети с Абдуллой ибн Аль-Мубараком и встали на воротах мечети. И он сказал, ибн Шакир, я начал напоминать ему про хадисы пророка, салам, и он стал передавать мне хадисы от пророка, салам, до тех пор, пока не пришел муаззин и не позвал на намаз фаджр. И разница была огромное количество часов, которые они простояли посреди темной холодной ночи. Два человека, двое великих ученых, которые больше не задумывались ни о чем, что происходит вокруг них. Больше не думали ни о чем. Так когда вот сейчас у многих мусульман единственная проблема прочитать намаз, дойти до дома и лечь спать. Но разница между ними и нами действительно велика. Абдур-Рахман ибн Аль-Касим Аль-Утакий, Аль-Мисрий, один из учеников имама Малика, Илейса ибн Саада, сказал следующую историю. Он сказал: я приходил к имаму Малику ночью перед наступлением фаджра. И когда же наступало перед временем фаджра, то есть имам Малик выходил из дома, и ибн Аль-Касим сказал: я следовал за ним и получал от него знания до тех пор, пока не доходил до мечети. И он сказал: однажды в одной из ночей я пришел к нему и сел дожидаться возле его двери и лег спать. И заснул в этот момент, когда я сидел рядом с его дверью. И имам Малик, рахматуллахи алейхи, когда вышел, не заметил ибн Аль-Касима и отправился в мечеть. И ибн Аль-Касим сказал: когда я проснулся от того, что его служанка вышла и разбудила меня, сказав мне: слушай, твой господин уже ушел, потому что он не спит так, как спишь ты. Он не спит так, как спишь ты. Сколько я знаю его, он совершает фаджр с тем же вуду, который он делал на намаз Айша. Сколько я знаю его, он совершает намаз фаджр с тем же вуду, который он делал на намаз Айша. Его ученик Малика ибн Аль-Касим провел в получении знаний 17 лет у него. В течение этих лет он не продал и не купил ничего абсолютно. То есть он прервал полностью свою торговлю и ничего не смог достичь в этой дунье. И ибн Аль-Касим сказал: однажды, когда мы сидели на уроках имама Малика, к нам пришли паломники из Мисра, то есть Худжаджу Миср. И среди них был один юноша, который пришел и поздоровался, приветствовал Малика, сказал ему: ассаляму алейкум. И ибн Аль-Касим сказал: этот молодой юноша повернулся к нам и сказал: кто из вас ибн Аль-Касим? Ему показали на меня. Он подошел ко мне и стал целовать меня. Я почувствовал от него приятный запах. Я почувствовал от него приятный запах своего собственного сына. И когда его спросили, как это произошло, ибн Аль-Касим сказал: когда я отправился получать знания ради Аллаха, то я оставил его мать, свою жену, беременной им. Я оставил свою жену беременной. И перед этим я предложил ей: либо ты отправишься со мною, либо ты останешься здесь. Но ты имеешь право получить развод. То есть человек, который поставил получение знаний выше, чем семью, и сказал: либо ты отправишься со мной учиться, либо, если хочешь, оставайся здесь, но в этом случае ты либо получишь развод, либо не получишь развод. И его жена согласилась на то, что она будет оставаться там, но развод она не возьмет. То есть она останется его женою. То есть, и такое допускается, да, когда человек, например, отправляет деньги постоянно, когда жена сама изъявляет это. Как жены, например, ученых, как в этом случае. Или же, например, когда ее родители, его родители помогают деньгами. То есть в этом случае это допускается. Поэтому ибн Аль-Касим 17 лет учился у имама Малика и не был у жены, и не знал, каков даже его сын. До тех пор, пока его сын сам не прибыл к отцу. Также один из прошлых ученых, Асад ибн Фурат ан-Найсабури, родился на территории Харрана и пал шахидом, иншаллах, в битве за Италию в 213 году по хиджре. Человек, который был не только ученым, но и муджахидом. Он был мухаддисом, передатчиком хадисов. Человек, который совершал огромное количество поездок через всю территорию халифата. Он посетил территорию Марокко, он посетил территорию Туниса. Он жил и учился в Медине. Он переделал, перечитал и выучил книгу Муватта имама Малика. Затем он отправился на территорию Ирака и встретился с Абу Юсуфом и Мухаммадом ибн Аль-Хасаном, величайшими учениками имама Абу Ханифы, Нуамана ибн Сабита, рахматуллахи алейхи. Также он отправился к Абдурахману ибн Аль-Касиму в Египте и был учеником у многих ученых. После этого он вернулся в свой город Кайраван, и в 212 году по хиджре амир Зиядатулла аль-Аглаби собрал войска и поставил над отдельными отрядами именно Асада ибн Фурата. Асада ибн Фурата, того самого ученого. И когда его поставили командиром войск, амиром определенной группы войск, Асад ибн Фурат обратился к муджахидам и сказал: «Знайте, люди, то, что вы видите сейчас, имея в виду то, что меня назначили над вами, произошло только по причине моих перьев, по причине моих перьев, которыми я записывал знания, и того, по причине этих перьев и по причине того, что я служил ради знаний. Так делайте все на пути к получению знаний. Заставьте себя уставать до тех пор, пока вы не сможете их получить». И после этого выступления, после этой хутбы, они вошли на территорию врагов, и Асад ибн Фурат пал в битве за один из островов Италии, когда мусульмане отвоевывали эти земли для того, чтобы религия Аллаха распространилась для всего человечества. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «На этой земле не останется никакого поселения до тех пор, пока туда не войдет эта религия. Имма бизуллин залиль, ва имма биаззин азиз». Либо же с унижением, либо же с величием. Те люди, которые откажутся от этой религии, Аллах унизит их. Те люди, которые примут эту религию, Аллах возвысит их. Если каждый из нас, субханаллах, посмотрит на то, кем он был до ислама, он поймет то, что Аллах возвысил его над остальными очень сильно. Я видел тех людей, и многие из нас видели тех людей, которые возвысились по причине своего ислама, так когда до этого они были никем. Субханаллах, это, только лишь это, даже один этот хадис указывает на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда не говорил по своим страстям. И все, что он сказал, салаватуллахи алейхи ва саламуху, это все было правдой, это все было истиной, это все сбылось на сегодняшний момент. Когда болел Ахмад ибн Ханбаль в своей предсмертной болезни и лежал на ложе, не имея возможности и сил встать, при нем однажды вспомнили про Ибрахима ибн Тагнана, одного из великих имамов, одного из передатчиков хадисов, на хадисах от которого основывались все ученые, которые написали Кутубу Ситта, 6 книг по хадисам. И когда вспомнили этого праведника, этого ученого, Ахмад ибн Ханбаль, несмотря на то, что он лежал от сильной болезни, Ахмад ибн Ханбаль поднялся, несмотря на всю сложность. И когда его спросили, почему ты это сделал, Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Когда упоминаются праведники, в этот момент Аллах спускает на нас свою милость. И никто из нас не должен сидеть, валяться, лежать в тот момент, когда упоминаются праведники. Никто из нас не должен лежать в тот момент, когда упоминаются праведники». И это было мнение имама Ахмада, рахматуллахи алейхи, мнение ученого, к которому стоит обратиться, к которому стоит посмотреть и рассматривать, как его иджтихад и его мнение. Шейх ибн Аль-Джаузий сказал: «Ахмад ибн Мани'а рассказал нам о том, что он слышал своего деда, который сказал: «Однажды я встретил Ахмада по направлению к Куфе». Когда Ахмад шел к Куфе, и я увидел то, что в его руках находится кожаный мешок, горловина которого завязывалась ниткой, перетягивалась веревкой, то есть для того, чтобы содержимое не рассыпалось. И он сказал: «Я увидел Ахмада ибн Ханбаля, и в его руках был этот кожаный мешок с перетянутой веревкой горловиной. И этот мешок был наполнен только книгами». И он сказал: «Я увидел его и его трудность в этом путешествии и сказал ему: сегодня ты отправляешься в Куфу, завтра ты отправляешься в Басру». То есть, имея в виду то, как ты уже можешь сколько путешествовать. Неужели тебе не хватило тех знаний? И дед Ахмада ибн Мания продолжил и сказал: «Я сказал Ахмаду: если человек запишет 30 тысяч хадисов, неужели ему не хватит этого? Если человек запишет 30 тысяч хадисов, разве ему не хватит этого?» И Ахмад промолчал. И этот человек сказал: «60 тысяч хадисов». И Ахмад промолчал. И он сказал: «Я сказал Ахмаду: 100 тысяч хадисов, имея в виду количество, которое он записал, неужели ему не хватает?» И Ахмад сказал: «Если человек напишет 100 тысяч хадисов, то только тогда он сможет что-то понимать. Если человек сможет заучить, сможет понять, записать 100 тысяч хадисов, то только тогда он сможет что-то понять». И Ахмад ибн Мания сказал: после смерти, после того, как уже Ахмад скончался, его книги стали доступны, оказалось то, что в тот момент, когда он отправлялся в Куфу, в его книгах было записано 300 тысяч хадисов. 300 тысяч хадисов. И Абу Зура передал о том, что его сын Абдулла спросил, когда о своем отце, то Абу Зура сказал: «Знай, что твой отец знал о миллион хадисов». И миллион хадисов, мы говорили о том, что во времена Ахмада и многих других ученых, миллион хадисов — это считалось фетвы среди табиаинов, высказывания сахаб и многие другие вещи, которые также назывались в их понятии хадис. Но не хадис пророка Салсам, а именно истории или же предания от наших праведных предков. Имам Аль-Бухари, Мухаммад ибн Исмаиль Аль-Бухари, просыпался ночью и записывал шарх для хадисов. Затем он снова тушил лампу и ложился спать. И люди, которые видели это, сообщили про то, что имам Аль-Бухари совершал это больше, чем 20 раз за ночь. То есть просыпался больше, чем 20 раз за ночь. Ибн Мухаммад ибн Яхья Аз-Зухрий, учитель имама Аль-Бухари и Муслима, сказал, что однажды он вошел к своему собственному отцу и застал своего отца днем, когда тот сидел в глухой комнате без окон, и записывал хадисы в книгах. И он сказал своему отцу: «О, отец, этот дым, который идет от светильника, он же вредит тебе». И имам Аз-Зухри сказал: «О, сынок, никогда не вздумай говорить мне подобную ерунду, тогда, когда я сижу вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижниками, ридуанулахи алейхим джамиа». И имам Аз-Зухри сказал сыну: «Сынок, никогда не говори мне подобные вещи, так, когда я сижу с пророком и с подвижниками», имея в виду то, что он сидит вместе с ними в хадисах. И каждый хадис показывает нам образ жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы возвращаемся назад, много столетий назад в истории, и смотрим на то, какова же была тогда ситуация, и как поступил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Про шейха ибн Абдуса, Мухаммада ибн Ибрахима аль-Кайравани, передается, что он совершал намаз фаджр с вуду, который у него сохранялось с намаза Айша, в течение 30 лет. 15 лет он совершал по причине своей учебы и 15 лет по причине своего поклонения. Джаафар ибн Дустурайя сказал: «Когда я приходил на уроки к Али ибн Аль-Мадини, Али ибн Аль-Мадини, один из великих ученых, один из известных мухаддисов, передатчиков хадисов, и его ученик Джафар ибн Дустурайя сказал: когда я приходил на уроки Али ибн Аль-Мадини, мы занимали место в его уроках за день или же за день до того, как начинается этот урок. То есть, если урок начинался в день Джума, то они занимали место после Зухра в четверг. Для того, чтобы попасть на Джума, на урок Кали ибн аль-Мадини, Джафар сказал, мы занимали место в мечети еще в четверг, сразу после Зухра. Для того, чтобы попасть рядом с ним, именно рядом с ним, а не для того, чтобы слышать то, как передается это через людей. Потому что те собрания ученых были не наши собрания в мечетях. Когда собирается один человек, и вокруг него собралось 5-6 человек, которые сидят, зевают, скучают, смотрят по сторонам. Нет, в тот момент это были огромные круги. Огромные круги людей, до которых большинства из них вообще не доходили слова ученого. И поэтому существовали специальные люди, которые называли мустамли. То есть человек, который передавал слова шейха дальше через ряды. Как, например, в намазе допускается то, что человек, люди, которые стоят в задних рядах, они слышат слова имама, то тот, кто слышит их, он ставит посреди, например, и говорит «Аллаху Акбар», для того, чтобы каждый из задних рядов слышал это и совершал, саждая руку в правильное время вместе с имамом. И также и на уроках у шейхов, на уроках ученых существовали ряд тех людей, которые передавали их слова дальше по кругам. Это не наши времена. Это не наши. Сейчас это удивительно слышать. Да, неужели такое было? Да, такое было, субханаллах. Во времена имама Аль-Бухари, во времена многих ученых. Это не наши посиделки в мечетях. Это не наш облик. То, как люди приходят на уроки. То, как люди приходят получать свои знания. И поэтому Джаафар ибн Дустурей сказал, мы приходили и занимали это место сразу после Зухра. И он сказал, я не любил того, что слушать слова Али ибн аль-Мадини через передатчиков. Потому что эти передатчики иногда сокращали слова Али ибн аль-Мадини, потому что не успевали передавать за ним. Или же иногда ошибались. Или же говорили. То есть Али ибн аль-Мадини передавал хадис и говорил, мне передал то-то, передавая имена передатчиков. То есть передавая именно сам иснад этого хадиса. И передатчик, который говорил это, он говорил просто «Хаддасана Идда». Нам передало количество такое-то людей, не упоминая их по именам. И Джафар ибн Дустурей спрашивал тогда «Айдда ибн Ман». Количество, чьи они сыновья вообще? «Ярхамук Аллах, пусть помилует тебя Аллах». Расскажи мне, сыновья кого это количество, про которое ты говоришь? И этот человек, который передавал этот хадис, он говорил «Айдда ибн Факаттук». Это количество то, которое ты потерял. Количество сыновей тех, которых ты потерял. Имею в виду то, что я их уже не помню и бесполезно об этом говорить. Поэтому Джафар ибн Дустурей, я сказал, мы приходили и занимали место на уроках Али ибн аль-Мадини в четверг, еще до того, как за день, до того, как начинались его уроки. И именно про его маджлисы также сказал имам аль-Бухари, про уроки Али ибн аль-Мадини. Имам аль-Бухари сказал, я никогда не чувствовал себя таким униженным, как на уроках у Али ибн аль-Мадини. Я никогда не чувствовал себя настолько приниженным в своих знаниях, как на уроках у Али ибн аль-Мадини. И сам же Али ибн аль-Мадини сказал, мне приказал Ахмад ибн Ханбаль никогда не говорить хадис, не иначе, как после того, как его прочитаешь. Не иначе, как после того, как ты его прочитаешь именно с книги. И Али ибн аль-Мадини также достиг степени Амируль-Му'минин, Филь-Хадис, повелитель правоверных хадисах. Одна из самых высших степеней ученых по хадисам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ибн Аби Хатим сказал, мы были 17 месяцев в Египте. 17 месяцев в Египте. Полтора года мы провели в Египте. И за это время, за 17 месяцев, мы не ели ничего горячего. Мы не ели ничего горячего пищи. То есть, субханаллах, ни супа, ничего того, что готовилось на огне, мы не ели. Мы днями ходили по ученым. И ночью мы записывали то, что мы запомнили, и то, что мы собирались передать. И ибн Аби Хатим, субханаллах, сказал, однажды мы шли на урок, после урока возвращались домой, и я увидел на рынке рыбу. И рыбы мне настолько захотелось, что я купил ее. И не успели мы дойти до дома, как нам сообщили про то, что А в этой мечети начался урок, и мы отправились туда, и сидели там всю ночь, и все утро, вплоть до наступления Зухра. Ибн Аби Хатим сказал, и днем, когда уже наступило время Зухра, рыба начала пованивать, то есть от нее пошел уже запах, специфический запах того, что она скоро начнет разлагаться. Ибн Аби Хатим сказал, мы сели и съели эту рыбу сырой, субханаллах, там же, на уроках, не отходя от шейха для того, чтобы боясь потерять что-то из тех знаний, которые он передает. Мы съели эту рыбу сырой. Сырой, субханаллах. Кто сейчас съест эту рыбу сырой? Не думаю, что кто-то из наших студентов в Египте, или же вообще студентов, которые учатся в арабских странах, кто-то сможет дойти до такого. И это передают ученые как свое обычное, стандартное поведение в таких ситуациях. Это не что-то, выходящее из общих рамок. Наоборот, то, что мы видим сейчас, субханаллах, в том же Египте, где многие студенты, часть из них приехала для того, чтобы поглазеть на пирамиды, часть из них приехали для того, чтобы поработать в Хургаде или в Шарм-эш-Шейхе. Часть из них приезжают, сами не знают для чего, для того, чтобы, так как говорится, откосить от армии, для того, чтобы решить свои проблемы, для того, чтобы просто пожить. И есть та часть, которую мы, иншаллах, просим у Аллаха о том, чтобы Аллах наставил их и нас на истинный путь, и о том, чтобы Он помог им в получении знаний. Все люди разные, каждый из них делится на степени. Но общее положение многих наших студентов, большинства из них показывает на то, что люди, которые отучатся и возвращаются обратно, или же продолжают учиться там, то, как говорится, каждый получает по своему намерению. И у многих намерения бывают неправильными. И поступки их показывают это. Фаллаху алим, и пускай Аллах наставит их и нас на истинный путь и убережет нас от ошибок на пути получения знаний. Имам ат-Табарани, Сулейман ибн Ахмад ат-Табарани, который родился в 260 году по хиджре, и скончался в 360 году по хиджре, прожив 100 лет и 10 месяцев. Имам ат-Табарани прожил 100 лет и 10 месяцев. Человек, которого, книги которого превысили, сочинения и труды которого превалили за 75, свыше 75 сочинений написал имам ат-Табарани за свою жизнь. Человек, старость которого не повредила его разуму, абсолютно его память, его разум остались такими же светлыми, какими были и в молодости. И это несмотря на то, что сейчас мы видим то, что маразм, старческий маразм бывает вплоть до молодых юношей. 20-30 лет. И бывает то, что человек не соображает ничего. Его память ухудшилась настолько, что он не помнит то, что он слышал недавно. И, как мы видим, это же не облик тех великих ученых, которые были тогда. Имам ат-Табарани 100 лет человеку, и он передавал свои знания точно так же, как преподавал и в юности. Сейчас посмотрите на человека, который достиг 80 лет, 70, он уже не помнит того, что было не так давно. У него начинается склероз, у него начинается маразм. Но не таковыми были ученые, не таковое было их поведение. И когда же спросили имам ат-Табарани рассказать про то, как он получал свое знание, он сказал: а все началось с того, что я спал на коврах в мечетях больше 30 лет. Все началось с того, что я спал на коврах в мечетях больше 30 лет. Абу Насур, один из учеников Абу Али Аль-Андалуси, сказал: я зашел к Абу Али Аль-Андалуси в тот момент, когда я шел к нему, а дождь намочил мою одежду так, что я промок весь до нитки. Когда я пришел к нему в мечеть, я сел вместе с остальными учениками, и Абу Али сказал: если бы ты поменял свою одежду, то есть чтобы вода тебя не вредила остальным, было бы лучше для тебя. И Абу Али продолжил, сказал: то, что касается меня, если бы я мог сделать что-то, я бы поменял свою одежду, но та влага, которая выходит на мне, это по причине моих ран. То есть раны, которые постоянно сочатся, и из них выходит сукровица и гной, сказал Абу Али. У меня же существуют те раны, из-за которых одежда промокает, пропитывается этой сукровицей и гноем. И если бы я мог, Я бы избавился от них, но они войдут вместе со мной в могилу. Это сказал Абу Али Аль-Андалуси, шейх, учитель Абу Насура. И когда его спросили о том, какова же была причина этих ран, он сказал: «Однажды я учился у Ибн Муджахида, и в одну из ночей я отправился к нему для того, чтобы занять место в мечети». И города на тот момент разделялись на районы, которые закрывались на ночь воротами. И Абу Али сказал: «Я решил попасть в его мечеть до того, как придут люди для того, чтобы занять место. И когда я пришел к воротам этого района, я увидел то, что они закрыты. И охрана спала и не пустила меня». И он сказал: «Я отправился вдоль стены района для того, чтобы найти место, где можно пройти». И он сказал: «Я увидел то, что в одном месте под стеной есть лаз, то есть есть яма, которая куда-то ведет». И Абу Али сказал: «Я спустился, субханаллах, и пополз в этой яме для того, чтобы попасть в мечеть, для того, чтобы попасть в район и попасть на урок раньше всех». И Абу Али сказал: «Когда я полз в этой яме, которую прорыли то ли собаки, то ли кто, Аллаху алим, он сказал, я застрял посередине. Я застрял посередине и застрял так, что я не мог пошевелиться». Фасубханаллах, человек ради получения знаний настолько совершает такие поступки, которые вряд ли кто-то из наших студентов сейчас может повторить. И Абу Али сказал: «Я застрял посередине этой ямы и не мог ни повернуться, ни пролезть вперед, ни вернуться назад». И он сказал: «Я стал ворочаться и извиваться там так, что моя одежда разорвалась, и кожа протерлась до костей». То есть углами от камней и песка он протер кожу вплоть до костей на своем теле. И он сказал: «Когда я вылез оттуда, то оказалось, что у меня все тело было изранено, и многие раны дошли до костей». И после этого он сказал: «Я отправился на уроки дальше к Ибн Муджахиду, как ни в чем не бывало, в этом же виде. И те раны, которые вы видите на мне до сих пор, это остались еще с той поры, когда я получал эти знания». Якуб ибн Суфьян сказал: «Когда я учился и получал свои знания, то я провел за это время больше 30 лет. И в один из моментов мои сбережения, из которых я питался, закончились. И я записывал то, что я заучил ночью, для того, чтобы сильно не напрягать зрение, и читал то, что я записал днем. И когда пришло время зимы, я ослеп». Когда пришло время зимы, то есть от недоедания, от того, что он очень сильно убивал свое зрение за чтением ночью, и за тем, что у него не было нормального светильника, то Якуб ибн Суфьян сказал: «Я ослеп». И потерял из своего знания то, что потерял. И однажды в одну из своих ночей я увидел во сне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и рассказал ему про то, что со мной произошло. После этого он сказал ко мне: «Приблизься». И когда я приблизился, он положил свою руку мне на глаза, и я проснулся уже зрячим. Мухаммад ибн Джарир ат-Табари родился в 224 году по хиджре и умер в 310 году. Если собрать все дни его жизни после того, как он достиг совершеннолетия вплоть до его смерти, и разделить число страниц его трудов на эти дни, то выйдет то, что за каждый день своей жизни, начиная от момента совершеннолетия вплоть до смерти, каждый день он писал по 14 страниц своих трудов для того, чтобы написать столько произведений, которые он написал. И за время своей учебы он жил на то, что ему помогал его отец, высылая ему деньги за счет прибыли, которую они получали от куска земли, от участка земли на территории Табаристана. И однажды те деньги, которые посылал отец, затянулись по пути и до тех пор не приходили к нему, пока Мухаммад ибн Джарир не был вынужден продать свою собственную рубаху по причине того, что голод достиг такой степени. По причине того, что у него не было денег, и он оголодал настолько, что был вынужден продать свою рубашку. Абу Исхак Ашширази, один из ученых шафиитов, именно про него сказал Абу Джурджани: «Поистине, Абу Исхак не имеет из Дунья ничего, вплоть до того, что он иногда не находит пропитания даже на день, и не находит одежды. Мы приходили к нему и заставали его дома тогда, когда он сидел на полу и не вставал перед нами. боялся то, что его рваная одежда может показать часть его аурата. Человек, который не имел пропитания и не имел одежды настолько, что боялся иногда встать для того, чтобы не показать нам часть своего аурата. И он сказал, у него был друг, который торговал фулью, то есть вареными бобами. Одна из известных пищи, которую используют многие в Египте и многих других арабских странах. Фуль, он известен. Вареные бобы. И он сказал, у него был друг, который продавал этот фуль, эти вареные бобы. И он приходил к нему после того, как он уже все продал, с куском черствого хлеба и собирал этим куском хлеба остатки этого фуля на дне кувшина. Для того, чтобы хлеб размягчить в этой воде и съесть его. Гибатулла ибн Мубарак Ас-Сикти, один из ученых мухаддисов Багдада, даже самый великий ученый среди всех мухаддисов на тот момент, один из его учеников сказал, мы вошли к нашему шейху, когда он жил, в тот момент, когда он жил в районе бедняков, и он лежал на ковре на земле, на ковре, который делался из хасыра, то есть делался из хлопковой ткани. И он сказал, шейх Ибн Мубарак лежал, закрывшись плащом, половину которого уже съел огонь, с полусожженным плащом, которого была только половина. И в его доме не было ничего, чтобы стоило больше дирхама. В его доме не было ничего, чтобы стоило больше дирхама. И он сказал, когда мы вышли от него, я сказал своим друзьям, неужели вы не видите то, что с ним происходит? Давайте соберем то, что мы имеем из наших денег и дадим для него. И он сказал, мы собрали около 10 граммов золота, и после этого мы отправились к его дочери и сказали, отдай это своему отцу. И он сказал, мы отдали эти деньги и стали дожидаться, что произойдет. И он сказал, когда дочь вышла, зашла внутрь дома, мы услышали, как шейх закричал. И закричал и сказал, неужели вы думаете, что я возьму что-то за хадисы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Неужели вы думаете то, что я возьму что-то за хадисы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? После этого он приказал уйти нам и дать садака на эти деньги, так, чтобы он не получил от них ничего. Абу Али, Хасан ибн Али аль-Бальхи, сказал, я был у ибн Сахаха, и когда я учился у него, у меня не было никаких денег для того, чтобы поддерживать свою жизнь и получать знания. И я был вынужден сидеть рядом с хлебной лавкой для того, чтобы нюхать запах хлеба и тем самым поддерживать жизнь в своем теле. Сын Абу Дауда. Абу Дауд тот самый ученый, который составил свою книгу по хадисам. Его сын Абдулла, Абу Бакр, сказал... Однажды я отправился в Куфу для того, чтобы получать знания. И у меня со мной был лишь один дирхам. Один дирхам. И я купил на этот дирхам около 30 пригоршней фуля. То есть 30 полных пригоршней фуля. Для того, чтобы учиться у Абдуллы ибн Саида аль-Кинди. И он сказал, когда закончился этот фуль, которым я питался в течение времени учебы, то оказалось то, что я записал 30 тысяч хадисов. То есть фуль, который он купил на один дирхам и питался им в течение того времени, этого хватило, чтобы записать около 30 тысяч хадисов. Если посчитать, сколько это можно пользоваться этим фулем, то окажется то, что этими бобами, этим фасолью, да, можно пользоваться в течение максимум 2 месяцев. Срок, на который можно прожить. И в течение этого времени он записал это огромное количество хадисов от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому мы видели, и иншаллах будем рано или поздно рассматривать многие другие примеры из жизни наших праведных предков, для того, чтобы каждый из нас понял то, какую милость Аллах дарует нам. Какую милость Аллах дарует многим нашим студентам. Но, несмотря на все это, некоторые из них не принимают это и не благодарят Аллаха за то, что они имеют в сотни раз больше, чем имели те ученые, про которых мы говорили. Они не благодарят Аллаха за то, что Он не дал им вкусить всех тех несчастий и бедствий, которые были обрушены на тех великих ученых, до которых им очень далеко. Поэтому, иншаллах, не забывайте про ту милость Аллаха, которую Он нам оказывает. И Аллах умножит ее для нас. Пусть каждый из нас поблагодарит Аллаха за то, что Он нам даровал. И Аллах даст нам еще больше. Поэтому не забывайте, братья, про то, что каждый из нас должен получать знания ради Аллаха, для того, чтобы знать свою религию, и для того, чтобы передавать ее остальным. И образ, и жизнь праведных ученых, этих праведников, этих шейхов мы рассмотрели лишь только частично. Фасубханаллах, это огромная тема. Но мы вернемся к ней рано или поздно, если будет на то воля Аллаха. И будем рассматривать это на примере отдельно взятых ученых. На примере каждого отдельно взятого из наших праведных предков. Для того, чтобы охватить это более подробно. Поэтому на этом мы закончим этот цикл историй. И, иншаллах, я надеюсь на то, что каждый из нас получил от этого свою пользу. И если не получил, то, иншаллах, пускай получит в будущем. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين